Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Барасулама», страница 50, статья «Тайна зарождения в рождении». Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в течение урока «Труды Барасулама», 50-я страница «Тайна зарождения в рождении». Подзаголовок первое – общее и частное. Главная цель в исследовании творения заключается в анализе действий Творца, в том, чтобы научиться поступать, как поступает Он, и это природа творения. И они не называются телом, а простым материалом, плотью и кровью по своей природе, неживой, без какого-либо свойства. Поскольку все, что имеет название свойства, цура, обладает духовной силой и не является телом, гуф. И отсюда получается закон, что все тела равны. И как земной шар, который является единым телом, и нельзя делить его на части, мы не обнаружим в нем изменения по свойствам между разными частями. Также и неживое не делится на множество частей. А вся сила многообразия в мире — это чудесная в своем роде духовная сила, и поэтому все общее достойно и имеет превосходное качество, поскольку исходит из духовной силы, а все частное, непристойное и низменное. И этим обыватель отличается от преданного своему народу. И нет сомнения, что ценность общего определяется количеством его составляющих. Если мы решили, что сила множества — это вопрос духовный и важный, то чем больше в нем составляющих частей, тем оно важнее. Поэтому человек, преданный своему народу, важнее преданного городу, а преданный миру важнее преданного народу. И это первая аксиома. Заголовок «Духовное рождение».
Баль-Сулам хочет нам сказать. Он хочет сказать, здесь огромное количество вещей, я не знаю. Мы в развитии нашего желания мы в нашем духовном развитии, когда достигаем, развитие желания, мы видим, что наше желание развивается, начиная с малых частных желаний, в направлении более общих, больших желаний. И как в количественном, так и в качественном отношении, насколько человек находится в своих желаниях больших, которые включают частные, малые желания, называется он человеком более развитым. Как тот, кто изучает общее, мы говорим, изучает о духовном, а не о какой-то науке или философии, или о каком-то подходе. И тот, кто в духовном изучает общее, он понимает также и все частности, поскольку невозможно прийти к общему, не собрав все частные элементы, из которых состоит это общее, и тогда это общее знание не скрывает от него знание частных деталей, а наоборот. как в знании электронной системы. Он знает все части этой электронной системы, каким образом они работают, и тогда у него есть общее знание всей системы, то есть частное и общее. Находится все-таки в таком соотношении, когда общее важнее частного. Это не так-то просто. Потому что в нашем мире одно может скрыть другое, но в духовном, насколько мы продвигаемся, мы входим в знание частных элементов, и вследствие них мы постигаем знание общего. Потому что в духовном это аналоговая система, когда общее и частное приходит в таком строении, когда все части равны, 10 сферот, как в частном виде, так и в общем виде. И получается, что то, что я изучаю в частном виде, 10 сферот, затем я это перевожу на общее, а от общего снова перехожу к частному, и тогда они для меня становятся... Даже не хватает здесь слов, чтобы объяснить это. Я даже не знаю, как выразить это словом от частных отношений, которые я изучаю на самых маленьких 10 сферот. Я изучаю как раз величие и важность великой высшей силы, которая является общей и взаимовключающей. Я не могу подыскать слова. Продолжая сейчас все остальное, может быть, я сам прочитаю. Понятие исследующих творения. Разумный вывод является обретение способности подражать его действиям, когда я выясняю его отношения, его силу. То есть саму силу я не могу познать, кроме как по правилу из твоих действий я познаю тебя. То есть сила, которая действующая, которая действует воздействуемым. И когда мы говорим о работе Творца, и это мое занятие, что значит, я занимаюсь работой Творца? Что у нас в этом есть? И работой Творца называется, когда я изучаю действия Творца, и изучить я их могу только в соответствии с уподоблением моих свойств его действиям, когда я воспринимаю его действия, могу изучить их, почувствовать, понять их. Это называется разумом и сердцем, и поэтому называется, что понятие изучающих творение первым аксиомой является обретение подражать его действию. И это я хочу знать. И тогда, если я слит со всеми его действиями, тогда я тем самым слит с ним. Действием Творца называется управление или природотворение. Когда Творец, когда я проверяю эту высшую силу в его действиях во мне, и я в соответствии с этим прилепляюсь к каждому действию, соглашаюсь с каждым действием, даже хочу выполнить его сам еще до того, как он выполняет его во мне. Я хочу как бы заранее знать, угадать заранее его желание, желание Творца, и выполнить это желание во мне, то есть идти еще перед всадником. Не то чтобы конь хотел находиться под управлением всадником, но был предан настолько, что понимал бы хозяина еще больше, и даже до того, как хозяин начинает действовать по отношению к нему. И они называются телом, гуф, что называется простым материалом, только плотью и кровью по своей природе неживой, без какого-либо свойства. формы. То есть материя и форма, облачающаяся в материю, это уже является Творцом. Или человек, подобный Творцу. И потому что все, что называется формой, обладает духовной силой, не является телом. И облачается в тело. То есть есть у него желание получать, и в желание получать облачается свойство отдачи. Когда желание получать получает форматирование, скажем, форму свойства отдачи, подобно мрамору, из которого делают какое-то изваяние, и тогда есть форма и материя, и форма, материя, форма, облачающаяся в материи. И материя — это форма получения, форма — это отдача, и форма получения, она обратна форме отдачи, и когда это помощь от противного, мы тогда можем изучить духовную форму и пожелать ее, и дать ей место для облачения. То есть поднять ман, когда мы желаем эту форму, вместо того, что властвует в нас сейчас. И поэтому у нас получается закон, что все тела равны. Нет у них более, чем их материи. И неважно, это более толстая или чистая материя, грубая или чистая, потому что нет грубого и чистого. Когда мы находимся в этом мире, это не влияет на наше духовное, на наш духовный подъем, и да, секс, семья, деньги. Нет никакого различия во всех формах человека. Потому что духовная его форма во всех своих проявлениях пробуждает новое тело. Не то тело, которое есть у нас сегодня, которое мы представляем себе в виде тела из плоти и решимого нижнего, которое пробуждает в нем его авиют, его желание. Мы чувствуем этот авиют как материю этого мира. Это нулевое, первое, второе, третье, четвертое стадии нашей материи придают, дают нам форму того мира, который мы видим сегодня. И в таком виде мы с вами тогда приходим. Извиняюсь, у меня мысли. Просто думаю о работе там в здании, это меня сбивает с толку. Решимо в нижнем, на уровнях неживой растительности, животное, человеческий, то есть в его четвертой стадии виюта пробуждает в нем этот мир, который мы сейчас и чувствуем. Следующее духовное решимо приходит на уже существующее решимо и прибавляет к нему форму этого мира. Форма этого мира не меняется сама по себе. Здесь нечего менять. Почему? Потому что мы должны получить новое желание, то есть новую материю. И это отношение к Творцу, а не к тому, что есть у нас здесь у людей, и отношение это к Творцу, скажем, отношение к нашей жизни должно принять также затем и форму, приобрести форму, которая облачится в материю. Когда мы эту форму, когда облачаем в материю, мы придаем материи форму, и тогда есть у нас здесь, так мы приходим к формированию новой духовной системы, ступени. И они будут называться не телом, а просто телом из плоти и крови, потому что все, что называется телом, это духовная сила без тела. И вся сила многообразия в мире — это чудесная в своем роде духовная сила. Подобно земному шару, который является единым телом, не делится на частности. Потому что здесь нет деления на части, но и не может ни живое, и не будет ни живое делиться на частные детали, элементы. Деление может быть только с помощью формы в нем. И все множество в мире является духовной формой, силой. Очень удивительно по своим свойствам. И, несомненно, это исходит от духовной силы, а все частное непристойное и низменное, слабое. И этим обычный обыватель отличается от преданного своему народу, то есть эгоист от того, кто поднялся уже на ступень любви к ближнему. Потому что их материя является та же материя, но в одном есть эгоистическая форма, а в другом уже облачилась духовная, в того, кто предан своему народу. И поэтому вся разница в ступенях — это тот, какая форма облачается в материю. И, несомненно, ценность общая определяется количеством его составляющих. И если мы решили, что сила множества — это вопрос духовный и важный, то чем больше в нем составляющих частей, тем оно важнее. То есть насколько количество частных элементов находится в общем, и они больше, тем большим является это общее. И поэтому человек, который предан своему народу, то есть большему общему важнее преданного городу, а преданному миру важнее преданного народу. И это первая аксиома. То есть что является первым выводом, что все зависит от формы духовной, от формы, которая облачается в материю. Это первое правило. И также, насколько эта духовная форма облачается в формы или во множественные части этой материи. Части материи важны, а духовная форма, которая облачается в них и придает им единую форму, она определяет уровень ступени. Что он нам говорит? Есть кто-то преданный своему городу, а есть тот, кто предан своему народу, а есть тот, кто предан своему миру. В чем разница? Материя, та же материя, части по количеству своему различаются, но количество частей вроде бы не имеет никакой, в них нет никакой разницы между собой. Когда появляется разница, когда духовная форма облачается в город или в страну, или в мир. И тогда духовная форма, которая облачается в материальную форму, определяет следующее. Она определяет форму материи, но форма определяет количество частей, и поэтому это важно. Он здесь приводит очень хороший пример, да? Тот, кто предан своему городу, стране или миру. И одно здесь зависит от другого. Духовная форма, которая облачается в город, является меньше по количеству жителей его. Духовная форма, которая облачается в какое-то государство, больше по количеству жителей, то есть более возвышена. А форма, которая облачается в мир, еще более возвышена по отношению к государству или к городу. Поэтому человек, который находится в таком свойстве, в соответствии с этим он и растет от города к государству, от государства к миру. Мы еще с вами будем изучать, как одно зависит от другого. Зависит ли форма от количества частей, и как количество частей в духовном они выстраиваются в соответствии с уровнем ступени, потому что мы знаем, что это именно так. Мы это изучаем с вами из количества ступеней. Малхут — единицы, Зайрампин — десятки, Абавыима — сотни, скажем, да, до Арихампина, который десятки тысяч, то есть рибо частей. Откуда приходит этот уровень по силе? От количества частей. Когда все сферот, самые частные, таким образом объединяются, и тогда духовное, облачающееся в них, более возвышено и может проявить себя. Поэтому если на нижней ступени это нефиш, на высшей ступени это ехида. Потому что количество частей таким образом выстраивается между собой. То есть здесь есть у нас понятие уже количества и качества, когда нужно изучить, как это переходит, количество в качество, как они взаимосвязаны. Это не так-то ясно и не настолько просто. И в физике у нас есть нечто подобное этому. Это волны и частички. Есть корпускулярные частички, и есть волны. Как они действуют? Каждая волна — это частота, это волна или частичка, или свет. Это фотон, частичка света, или это волна. И здесь у нас то же самое. Есть это особое соотношение между количеством частичек и формой, которая облачается в них. Мы еще будем изучать, насколько одно определяет другое. Но частное и общее мы можем, конечно же, здесь увидеть, как они зависят друг от друга. Вопросы? Это пока что. Примите это как первое ознакомление со статьей. Да, Кока.
В нынешней ситуации что является духовным?
Что такое в нынешней ситуации?
Есть материя.
Духовное в нашем состоянии, если есть у меня какое-то влечение к группе, стремление к группе, когда я в ней раскрываю стремление раскрыть Творца, даже, может быть, не настолько уж отдавать ему, это уже, но если я связываю все-таки понятие группы с тем, чтобы прийти к раскрытию Творца, это уже лишма, да.
Что такое эта духовная форма, которая облачается в материю всякий раз?
Ты говоришь о нас или вообще? О чем? О том, что написано?
И о нас тоже.
Потому что я не знаю тогда, если ты говоришь о нас, и я не знаю, какое свойство есть тебе. Надо выяснить, форма, облаченная в материю, это свойство отдачи, которое находится над желанием получать. Моя материя — это желание получать. В этом желании получать есть всевозможные свойства, желания, мысли, всевозможные вещи. Все, что я представляю, я и мир, и вообще все, вся моя жизнь, все это мое желание получать. Да, это все это, весь этот кокон, в котором я существую, и ты внутри, весь мир. Это мое желание получать. У этой материи существует форма, и это наслаждаться ради себя, ради получения, то, что называется. Я работаю, произвожу какие-то усилия из моей точки в сердце, которая противоположна материи, и что-то чуждое ей, и я появился от какого-то источника света в ней, эта точка появилась из него, и я хочу принять новую форму, преобразовать себя из формы получения в материи. Материя — это просто материя. эгоистическая форма, которая существует на него, форму отдачи преобразовать. Сама материя не меняется. Это желание, желание насладиться. Вместо того, чтобы наслаждаться от того, что он получает, как бы получает, когда он чувствует, что находится в противоречии с другими людьми, с кем-то, с чем-то, тогда он противится им, чувствует себя выше их, чувствует, что они опустошаются, он наполняется. Материя наслаждается именно в таком виде. Это робот, который таким образом устроен, и он наслаждается именно так. Что значит «наслаждается»? Чувствует внутри явление, а противоположное по отношению к этим явлениям, видит, что, что он опустошается, и другие больше его, это в нем записывается как минус, вместо предыдущего плюса наслаждения. Ты немного работаешь с компьютерами, да? То же самое. Таким образом, запрограммирована материя. Мы должны запрограммировать ее иначе. И у меня есть средства для этого. Начало, основы. Это называется точкой в сердце и связь ее с посторонней силой, с высшей силой, с силой Творца. Когда я могу, взяв эту точку в сердце, начать строить особую поддержку в своем желании, в моем мире, это называется группой, и начать с помощью этого изменять себя. В моей материи, в моем мире. Это является моим коконом. Таким образом я начинаю строить. То есть это уже выстроено. Но мне говорят, что я должен здесь желать, чтобы именно так произошло, пытаться это сделать. Я, по сути дела, программирую себя, я начинаю работать над своими внутренними свойствами. То есть на программу, которая властвует во мне, я желаю начать как-то иначе чувствовать, вещи измерять иначе, взвешивать иначе. И таким образом, я даже не знаю, как вам передать это, но попытайтесь воспринять. И это именно так. И именно это является нашей работой. А урок закончился. Ну, немного продолжим, да.
Так, согласно тому, как я понимаю, желание получать человека — это данное состояние. С этим нечего делать ему.
Желание получать — это материя, которая раскрывается тебе больше или меньше в соответствии с тем, насколько ты можешь работать с ней, да?
Так как внутрь существующего его желания получать, внутри него как он ощущает форму отдачи всякий раз, выше эту форму, которая, по сути дела, духовная?
Да.
Как он это делает? Как он облачает это внутрь желание получать?
С помощью искры, с помощью окружения, с помощью учебы. Он притягивает свет, возвращающий к источнику, то есть какую-то особую силу, которая меняет в нем в малых дозах, порционных, программу на все более сильную, более сильную, более сильную. Так это работает. Когда-то был у меня компьютер. Я работал с программой Эйнштейн. Это были большие диски. Затем изобрели новый компьютер, какой это был, 386, я не помню уже, какая там память у него была. Величина памяти только самой программы о втором компьютере была больше только у программы, не у работы. было больше, чем вообще вся память перо компьютера, понимаешь? Только одна эта часть. Это был очень качественный скачок. И тогда это была программа не Эйнштейна, а Windows, скажем, да, первая. Это не Windows, Windows недавно появился. Да, ну, короче, что-то другое, и еще что-то другое, и еще что-то новое. Словом, ты должен увеличить материю, количество материи, в котором облачается новая форма, иначе она не облачится. Она должна быть более сложной, с большими количествами связи. Она должна воспринять новую духовную программу свойства отдачи. Как я отдаю, кому я отдаю? И этим я наношу себе вред, и в противоположность этому, в противоположность старой программе, я должен знать, измерить это. Да.
Так как увеличивают всякий раз материю, в которой облачается духовная форма?
Это с помощью усилия. Мы думаем, что мы ничего не получаем от усилия, и в падении мы ничего не получаем от падения. Падение, усилие, подъем — все находятся под властью следующей ступени. И следующая ступень, когда она начинает действовать, начиная с предыдущей ступени, там, где начинается подъем. Это подобно столкновению внутреннего и окружающих светов, когда ты получил все, ты дающий, а подъем где? Когда ты наполнил себя от П до табура светом, и это твоя форма отдачи, это твой подъем, да? А затем, что происходит, столкновение внутреннего и окружающего светов, это уже приходит от тебя, от окружающего, когда окружающий хочет войти в тебя и быть внутренним, то есть это приходит уже от следующей ступени. И поэтому все падение не является падением, это уже форма новой ступени, которая уже входит и выстраивает в тебя большее количество связей, большее количество столкновений раскрывает там. Конечно же, нет ничего нового, но раскрывает в тебе, да.
Так сейчас, допустим, когда в материи ощущается падение, желание получать ощущается падение.
Да.
Что значит сейчас, когда облачают это желание получать форму отдачи?
Я не знаю, можем ли мы говорить об этом уже сейчас. Не облачают форму отдачи. Пока что мы теперь выстраиваем из предыдущего состояния новое состояние. Это называется, что мы опускаемся. Что значит опускаемся? Раскрываем новые пространства. Нет, не здесь, он написал. Мы это читали на подготовке к уроку. Новые пространства, да? Что это происходит в то время, когда экран поднимается от табура к П, и тогда он выстраивает у тебя уже отношения одних решимот к другим, тех, которые вышли из килим, к тем, которые входят в килим. Вы помните? Это опускающийся, опускающийся свет. Это выстраивает тебе новую форму потребности на старой форме, иначе у тебя не будет понимания. Тебе нужно всегда референс, между чем ты измеряешь. И таким образом это происходит. Это вещи очень, скажем, ощущаемые, да.
к впадению, когда раскрываются эти пустые пространства.
Угу.
Нужно дать усилия к чему-то или нужно дать этим пустотам расти?
Ты этого не определяешь. Дать этим пустотам расти, ты определяешь только ускорение, только твое слияние со светом. И он производит в тебе все эти действия. Ты можешь определить какой-то шаг вперед. В чем? И может быть, твое падение, когда ты сейчас падаешь, является большим спасением? Как ты можешь быть умным, чтобы бежать еще перед лошадьми? Это невозможно. Это информация, я хочу свойства отдачи. Какое, неважно. Сколько, как можно больше. Главное — уподобиться Творцу, и все. А Творец — это окружающий свет. Я хочу объединиться с ним без всяких расчетов. То есть, чтобы были расчеты, но не ограничения ни в чем. Ладно. Есть, да?
То, что мы видим, как бы множественность. Я как вижу материю, вижу ее как бы во множестве деталей. Это вытекает из разбиения килим, правда?
Да.
То, что я не окончательно понимаю, это как, почему произошло разбиение килим? Ведь то, что произошло там, это что Малхут...
Нет, не входи в это. Разбиение килим произошло, потому что так должно было быть. Для того, чтобы проявить противоположную форму дающему. Потому что только в таком виде, когда есть форма противоположная и его форма, мы можем между двумя этими формами существовать, выстроив себя. Да.
Так зачем нужно видеть так много, как бы, и до разбиения килим? Он пытался получить ради отдачи, Малхут пытался получить ради отдачи, ей не удалось, и она разбилась. Так почему должно быть так много разных представлений, ощущений?
Об этом сказано, что Творец сделал человека прямым, а они сделали многочисленные расчеты, потому что мы не можем достичь Творца иначе, как из множества действий отдачи поверх множества действий получения, потому что это понятие «дающий» не может мы не... Это вопрос, конечно, но... Хороший вопрос. И нелегко ответить на него. Но из примеров этого мира нам понятно, как ответить. Но мы изучаем, как я могу прийти, скажем, я в конечном счете хочу знать всю реальность, весь мир полностью. Мне говорят, ты должен изучить физику, химию, биологию, зоологию, тысячу профессий, затем ты соединяешь их все вместе, восполняешь их друг с другом, все эти предметы, делаешь салат, и тогда называется, что ты знаешь природу. Ну, отсюда мы понимаем, что мы изучаем из множества элементов. Но твой вопрос как бы с самого начала. Как мы, почему мы не можем изучить общего? Он говорит в этом, во внутреннем созерцании первой части ТЭС. Я бы сказал так, противоположность света и материи, то есть желание получать настолько диаметрально, что сблизить их можно только малыми порциями. Теперь малые порции не являются малыми порциями по количеству, по величине, но мы должны дать возможность войти одному желанию в другое, это только с помощью разбиения и взрыва. Мы тем самым приводим к взаимовключению одного в другое, и с помощью этого включения мы можем с малыми частями, малыми порциями начать выяснять, что такое одно противоположность другому. Следствие противостояния малых частей, желание получать и желание давать, следствие в том, что мы противоставляем их друг другу и изучаем, вследствие этих результатов ко мне приходит ощущение «я», которое состоит из обоих. На самом деле я не включаю, я не состою ни из материи, которую создал Творец, ни из его свойства. Я нахожусь в этом первом выводе, о котором говорит мое «я», это следствие исследования. Того исследования, которое я произвожу между Творцом и Его действиями, когда я изучаю то, что Он делает, это становится, по сути дела, «я». То есть «я» — это своего рода знание замысла творения. Это человек. Человек — это что-то очень воздушное. Как бы вся его материя — это не его форма, не его знание, которое он обретает. Поэтому называется человек подобный Творцу. Только то, что с помощью его усилия дало ему впечатление, кто такой Творец. Это человек. Это своего рода корка, покрытие такое, которое он постиг вследствие своего уподобления, ознакомления, знакомства. Да?
Это происходит в тот момент, когда я прекращаю как бы отождествлять себя, быть зависимым от того, что я вижу снаружи, я отождествляю себя со своим отношением, скажем так.
Но я не знаю, не хочу отвечать. Это приведет к путанице. Я очень остерегаюсь сейчас этого. Да. Ну-ну.
Раф, если я хорошо услышал, вы сказали, что усилия, подъем и падение, они при сравнении со следующей ступенью. Вот воздействием следующей ступени.
Ну-ну.
Теперь я, по моему пониманию, подъем и падение, я могу воспринять как действительно воздействие следующей ступени. Как усилие сюда входит?
Я вас не понимаю. Я, может быть, нахожусь немного, рассматриваю с другой точки зрения. Как входит усилие? Наше усилие — это та самая сила, которую я получаю от Творца благодаря тому, что я произвожу материальные действия по отношению к товарищам. Ты спрашиваешь, откуда она исходит? Как я могу сделать усилие? Благодаря тому, что дали мне возможность проделывать материальные действия по отношению к товарищам, я вызываю высшую силу, и она дает мне возможность произвести усилие. Он дает мне энергию, скажем так. И тогда я могу работать. Потому что просто так у человека нет возможности, что называется, проделать усилия, что-то вообще сделать. Откуда ко мне может прийти такое, как в мысли, так в желании, так и в самом действии, на практике? И есть условие, что в этом мире, в эгоистическом виде, я могу начать. И с этого мы начинаем любое наше действие. Даже если я нахожусь на ступени почти конечного исправления, я все-таки начинаю каждый раз действие из состояния минус один, не ноль, минус один. Из состояния ради получения материального, земного, которое раскрывается как желание получать, ну, вот, просто ради получения. С него я начинаю каждый раз на самой большой ступени, как ученики Раби Шимона ненавидели друг друга. Что-то в этом роде. И поэтому материальное я могу преодолеть на практике, обманывая. Я люблю тебя, я объединяюсь с тобой, я твой товарищ, друг. Как мы это делаем, да? И вследствие этого мы уже приводим в действие следующую духовную ступень. Почему? Потому что таковы ступени духовной лестницы. Это приходит именно с помощью разбиения, потому что во время разбиения упали эти решимот, эти искры в материю, в которой они не должны находиться, они выше, как 4, 3, 3, 2, уровня виюта, это подобно этому. И поэтому я, даже если я прилагаю усилия в своем сером веществе, и оно ради получения, я тем самым поднимаю искры, которые начинают пробуждаться во мне и уже возбуждают свечение, которое называется окружающим светом и так далее. То есть есть у нас в нашем материальном мире, поэтому наш мир не исчезает до окончательного исправления. В нашем материальном мире есть у нас уже подготовка для того, чтобы приложить усилия. Без этого. Поэтому нет более важной работы, чем наша работа. Именно наша. Ну, еще поговорим об этом. Да, ну. Что называется, что это за понятие «быть преданным городом, городу своей стране, миру»? Что значит «быть преданным»?
Преданный — это называется относить с собой все эти части, которые кажется, что не принадлежат тебе, и между тобой и ими есть эгоистическое желание, большое желание во всех его видах, меня не волнует, я хочу заработать на них. Кто важнее, я или они, кто будет страдать, я или они, и так далее, и так далее. И поскольку между нами есть эта толща, авиют этот, если я этот авиют превращаю в слияние с ними, когда все они вместе, и каждый из них важнее меня, для меня, это значит, что я предан им, как детям, когда я готов отдать все для них. То есть ты взял свое эго, это авиют, который между тобой и ими, и превратил его в ради отдачи, в высоту ступени. То есть если есть люди, которые близкие мне, или те, кто живут со мной в одном городе, как написано. А весь мир — это все те, кто находится там, те и эти. Как я делаю себя? Тут большая работа. Потому что они далеки от меня. Желание получать большее, количество большее и так далее. То есть сила больше, высота больше, ступени, которые мы обретаем. Да?
Можно понять. Вот именно так. На примере, который вы привели сейчас, это вроде бы количество людей, но это совершенно иная мощь. В чем разница между количеством и мощью?
Есть связь, конечно. Это, в общем, одно помножено на другое, или одно зависит от другого. В духовном, как бы, нет количества, есть только качество. Но качество основано на количестве, как я сказал, программа Эйнштейн или программа Windows, допустим, там, или как там говорят, Word, скажем. Разница большая. Разница, в общем, в количестве клеток, задействованных в работе. Количество битов, задействованных в этой программе и в этой программе. Но это уже, по сути, разница. Я с ее помощью больше понимаю, больше чувствую, больше воспринимаю. И я с помощью этого количества прихожу к пониманию Творца. Это согласно количеству нейронов, допустим, и синапсов в мозгу. Насколько они связываются друг с другом, это определяет возможности. Ну. Мы еще раз. Малхут, который называется единица, зарампин десятки, шсут сотни, обвиима тысячи, а арихампин десятки тысяч. Это... Ну, так мы способны пока что сказать. И слова эти тоже. В духовном нет количества, качества, так всяк. Дойдем, и тогда нам будет понятно. На самом деле, измерения — это не так, как мы сейчас себе это представляем. Разница между количеством и качеством, ну, мы даем примеры, мы работаем с этим, но это для того, чтобы пока что заниматься чем-то, пробуждая окружающий свет, проделывать расчеты 10 умножить на 10, на 10 или что-то, насколько я, должен разделиться по ширине, чтобы дойти куда-то по высоте, то тут есть связь, но пока мы не можем в любом случае работать с такой формулой. Это... Я скажу тебе, почему. Потому что эти формулы, они в любом случае неправильные, потому что наше восприятие не интегральное, не аналоговое, оно дискретное. Цифровое, это все 1, 2, 3, это все отделено. А там это согласно расчету круглому, не по квадратам, скажем так. Так или иначе. Поэтому считать просто количество по высоте или по ширине, сказать, это нет. Почему это не так? Потому что любое наше усилие, несмотря на то, что это усилие количественное, как бы можно измерить его по граммам и килограммам, оно доходит до бесконечности, включается в малхут бесконечности через ман и мат, и когда возвращается оттуда, возвращается в аналоговом виде, интегральном, понимаешь, это уже не цифровое. Поэтому у нас есть постоянная связь с бесконечностью, и это портит нам расчет. Но как раз благодаря тому, что у нас есть связь с бесконечностью, все возвращается к нему, ты вводишь в бесконечность всякий раз свои усилия, ты собираешь в правильную копилку. Да. И тогда благодаря этому ты как бы оздоровляешь своим усилием всю систему. Единовременно, с самым малым действием, ты не то что кубик один ставишь в общее строительство, а твой маленький кубик растворяется там. Растворяется. Во всей бесконечности. И тогда, когда возвращается к тебе оттуда, возвращается оттуда воздействие на тебя, и у тебя тоже производит в общем подъем ступени. То есть тут есть, несмотря на то, что с нашей стороны наши действия представляются нам дискретными, определенными, когда они переходят в бесконечность и возвращаются к нам, они строят в нас форму, подобную бесконечности, аналоговую. Это не... У нас нет возможности в любом случае это представить. Да.
Может быть, возьмем пример из нашей жизни сейчас на Конгрессе, все, что мы прошли, и мы сейчас все время пытаемся держаться над той ступенью, которая раскрылась нам, над Авиютом, который раскрывается все время в десятках, все мировое кли. Как здесь можно увидеть связь между процессом, который мы проходим, и тем, что раскрывается нам сейчас?
Мы не способны подняться в желательном виде, как могли бы, по сути дела, должны подняться, потому что мы не ценим усилия, которые являются вознаграждением. Я сейчас после Конгресса должен был радоваться тому, что у меня исчезает вкус. Я не чувствую никакого влечения ни к чему, никому. Никакой краски в наших отношениях. Все темное, пресное. Ну так что? Это как раз замечательно. Я сейчас из себя могу хотеть, по крайней мере, пытаться наполнить это пустое пространство, эту пустоту, которая сейчас раскрывается. И я должен видеть эту возможность как подарок, потому что именно это и есть подарок свыше. Если я хочу отдавать, пожалуйста, сейчас у тебя есть пустоты, отдавай. Когда у тебя еще будет эта пустота? Предыдущее состояние тебе давали как пример. И сейчас ты с помощью своего усилия можешь сделать то же самое. Это... Мне дали плюс здесь, для того, чтобы этот минус, я сделал вот то же самое. Да? Это приходит. Пример от Творца. А это не работа, как назвать это, не знаю... Ну, тут, да, возможность, скажем. Возможность для творения. Которое должно... Которое должно сделать, как он. Вот и все, прийти к тому же. И всегда это так. Что такое подъем, а это падение. Падение, то есть он дал тебе пример, он дал тебе чувство, он дал тебе форму, он дал тебе все. Сейчас сделай. А мы не ценим это усилие, мы не благодарим, не осознаем это, мы проклинаем его, по сути дела, потому что что сделал-то с нами? То есть мы пренебрегаем возможностью быть как он. Как раз в это время ты можешь пробуждать окружающий свет. В этом проблема, если спрашиваешь, что нам делать после Конгресса, это что надо делать, но мы не делаем. Да, Дани?
Я чувствую всегда перед Конгрессом, мы очень акцентируем внимание, очень волнуемся и делаем здесь усилия в этом направлении, откладываем все распространение. И я после конгресса настолько нагружен распространением, что не могу открыть книги в течение.
Не нужны книги.
Даже остановиться на секунду.
Нет. Ты от книг, в которых ты находишься, как бы оттуда получаешь пробуждение. Не нужно книг. Нам нужно просто делать все, что мы должны в распространении, чтобы понимать, что все нам устроено свыше, и с распространением, и с конгрессом, и с нашей работой. Что бы ты ни сказал, все это организовано свыше, от тебя зависит только одно. Ты хочешь вернуться к ощущению, как на конгрессе, но сейчас с помощью своего усилия, при всех тех условиях, которые сейчас есть. И перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части нашего урока.